Сегодня у нас 26 октября 2015 года. Мы с вами продолжаем тему смирения поучения. Сегодня мы рассмотрим раздел «Мнимое смирение». Под смирением часто имеют в виду смиренословие, то есть преднамеренное уничижение себя перед людьми, унижение себя на показ. Такое уничижение не есть смирение, но вид страсти тщеславия. То есть, когда мы перед людьми хотим выглядеть смиренными и что-то говорим в этом плане, или действуем как-то, то есть своим поведением, словами хотим показать, что мы смиренные, то это не что иное, как тщеславие. Оно есть лицемерие и человекоугодие. Но еще вот помнить бы нам, если мы от человека что-то хотим получить, перед человеком что-то делаем, или для человека что-то делаем, чтобы от них получить, то мы получим, но от Бога ничего не получим. Поэтому, когда мы жалуемся другим, скажем, на здоровье на свое, ну не врачу, а другим, для чего жалуемся? Хотим получить от них сочувствие и сострадание, правильно? Да? И мы получим, нас пожалеют, от Бога ничего не получим. Да? Поэтому свои болячки надо рассказывать кому? Доктору, это телесные, а духовные священнику, потому что он такой врач, и Богу, и все. Других наши болячки не касаются. Единственное в том случае, когда мы просим помолиться. Помолись, да, за меня, поскольку вот прихворал. Да? Это естественно и нормально. Но рассказывать в подробности, как сдавали анализы, и что они у вас показали, по меньшей мере, неправильно. И что сказал один врач, что сказал другой врач, и как они лечили, и прочее. Итак, такое лицемерное смирение признано святыми душевредными. То есть, вредит душе, когда мы демонстрируем якобы мнимое свое смирение. Смирение истинное ни слов смиренных не говорит, ни видов смиренных не принимает. Вот одно дело, ой, я такой грешный, да, и прочее, вот, как благословите, это языком, а еще и внешний вид такой, в пол смотрит, глаза не поднимает, в глазах хочет, да, разговаривать с человеком, нет, в пол уткнулась, все, очень смиренная такая, да. Смирение не нудит себя, смиренно о себе мудрствовать, не поносит себя, смиряясь. То есть не ругает себя, вот для того, чтобы смириться. Некоторые даже слышат, говорят, ой, я такая дура. Да, ну как можно вообще за такое слово гиена огненная положена, да? И человек такое на себя наговаривает, да? На исповеди частенько слышал, что говорят, я такая грешная, я грешнее всех на свете. Дословно говорю, да? Да спрашиваю, осуждали? Да, конечно. Значит, в таком случае перед Евангелием и Христом лжете, что вы самое грешное. Увидели грешнее себя, раз осудили. То есть это пустословие, как минимум. Грешное, кайся. А священник будет оценивать. Самое грешное, не самое грешное. И Господь видит, да? А вот это, ой, я грешный, я такая грешная, и так далее. Или еще, когда человек сам себя ухудшает, достаточно ему сказать то же самое о нем, понятно, что он тут же не соглашается с этим, возмущается. Это показание того, что он смиренословит. Итак, само оно смирение есть благодать и дар свыше. Запомнили? Из себя выжать смирение своими силами невозможно. Это благодать и дар свыше от Господа. А кому он дает? Кто стремится, конечно, к смирению, тот и получит его. И стремится на деле, а не на словах только. Итак, Схигмунд Сава Остапенко повествует. Мнимое смирение – это ложное, поддельное напускное смирение. Оно выявляется в словах самоуничижения и смиренно образием. То есть, смиренным видом. Это то, про что мы говорили. Смиренные слова и смиренный вид человек приобретает. Страдающие мнимым смирением обычно говорят и очень часто повторяют, что они грешны и даже выявляют некоторые свои погрешности как бы в доказательство своих слов о своей греховности. Но внимательный собеседник, опытный в духовной жизни, сразу определяет, что перед ним человек, страдающий манией смиренности. То есть он еще и говорит, вот я и то делаю, и это делаю, то есть выказывает некоторые свои грехи, чтобы подчеркнуть, какой он смиренный. Мания смирения – это одна из разновидностей скрытой гордости. Человек говорит, ой, вы знаете, у меня никакого смирения нету, да, вот я вообще так вот гордый весь из себя. Значит, а зачем ты, зачем постороннему человеку выявляешь свои грехи? Зачем? Есть исповедь, есть покаяние и исповедь. Каемся, как и согрешили перед Богом, а исповедь – это мы каемся в присутствии священника и получаем разрешение от грехов. Зачем свои грехи рассказывать посторонним людям? Чтобы выявить вот это свое смиренословие, указать, что мы такие смиренные все из себя. Ведь когда мы другому человеку рассказываем свои грехи, он же нам помочь не сможет. Он не специалист, священник-специалист. Он поможет избавиться от этих грехов. Человеку неопытному в духовной жизни трудно отличить мнимое смирение от истинного смирения. Иногда притворство обуреваемых этой страстью бывает так искусно, что действительно нужен очень опытный глаз, чтобы, как говорится, раскусить человека. То есть, если вот так человек смиренно словит и вид смиренный показывает, то иногда трудно отличить, и о нем ложное впечатление складывается, что он на самом деле такой смиренный и прочее. А иногда притворство и обман их сразу обнаруживается, особенно теми, кто близко и хорошо их знает. Ну, скажем, знаем мы человека, что он и молится через пень-колоду, и ленится, и прочее, да? А он выдает себя за смиренного, начинает говорить такие вещи, которые он и не собирается исправлять абсолютно. Но вот так на показ. Так вот, сразу видно, человек на самом деле он смиренный, или он хочет прикинуться таким. Вот, например, мнимо смиренный в присутствии многих скорбит о своем ничтожестве, называет себя грешным и окаянным, и ненормальным, дурачком и другими нелестными именами. Присутствует, думает, спасибо Господи, какой он смиренный, даже не стыдится при всех обзывать себя так. Вообще нельзя обзывать себя, нельзя себя обзывать никак вообще. Да? Каяться надо, а не обзывать. Но стоит только согласиться с ним и сказать, да-да, в тебе это есть, как он тут же изменится и даже может возразить. А ты откуда знаешь? Да? Вот, и все, и на этом смирение закончилось. Но чаще он умолкает, затаив злобу и вражду на своего обличителя. Вот это чаще. Когда человеку скажешь, кстати, даже о том, о чем он себя ухудшает, то человек начинает озлабливаться. Отныне он считает благодетеля своим врагом. То есть тот, кто нас обличает, он же наш благодетель, он хочет, чтобы мы исправились и спаслись. Да? А тот его тут же врагом. Перестает здороваться, отворачивается, косится, при случае не прочь отомстить. Есть такой рассказ, как мнимо смиренный инок пожелал вериги носить. Без благословения духовного отца стал просить кузнеца отковать ему вериги. Кузнец отказался, но инок в другой раз пришел. Тогда кузнец спрашивает у наместника обители, что делать. «А ты испытай его», — сказал наместник. «Ударь, но по щеке. Если он смолчит, исполни просьбу, а если возмутится, обличи его». Кстати, помним, Симеона Столпника точно так же проверяли старцы. Ведь до Симеона Столпника никто такого подвига не совершал. Не было ни одного столпника. И вдруг все смотрят, на столбе стоит, молится. И что старцы сделали? Они послали иноков, чтобы те сказали ему, что вот все старцы и все отцы и предки, все молились в пещерах, в пустыне, да, а ты на столб залез, слазь. Если он тут же начнет слазить, то скажите ему, все, пусть молится на столбе. Если он начнет доказывать, что нет, это вот так лучше и удобнее, тогда насильно его стащите. То есть вот оно проверяется смирение. На самом деле, если смиренный человек, то подвиг ему впрок. А если не смиренный, то и подвиг не впрок. Так вот, приходит инок в третий раз со своей просьбой. Кузнец сделал вид, что разгневался на него и ударил по щеке. Оскорбленный инок ответил ему тем же. Понятно, да? Тот идет ему навстречу. Тогда кузнец сказал, прости меня, брат. Наместник так повелел испытать тебя. Стыдно стало иноку, и он ушел. Вот, слава Богу, устыдился. Да, не стал еще дальше продолжать с ним враждовать. Очень полезно испытывать тех, кто часто уничижает себя. Сразу выявляется истинное в нем смирение или напускное. Такое испытание часто отрезвляет больного, и постепенно он становится здоровым. Вот, например, человек унижает себя и, как говорится, распинает себя за малый грех. Невольно напрашивается мысль, какое смирение, за такой ничтожный грех он, бедный, так казнит себя. Вот в том высота, вот где спасение. У такого не может быть больших грехов. А кто близко знает его, может сказать, что же ты так сильно сокрушаешься в этом грехе, будто больших у тебя и нет. Следовало бы тебе сокрушаться более о том и о том. То есть тут назвать его грехи, вот поэтому в этом надо сокрушаться. А ты что тут мелочь называешь, сокрушаешься? Большие тайные грехи выявлять в присутствии других не надо. Наедине можно сказать о них, а надо напомнить ему только те грехи, о которых он сам говорил в другое время, или такие грехи, которые всем известны из жизни. То есть, видим, если мы решили обличить кого-то, ну, помочь ему спастись, то вот тайные грехи, если знаем тайному грех, нельзя в присутствии других произносить. Он тайный останется. Человек покается, и все. А вот те грехи, которые он или у всех на глазах творит, все об этом грехе знают, да? Или который сам об этом говорил, об этом грехе, я вот и то делал, и это делал, да? Вообще, еще раз, какой смысл перед людьми каяться? Я понимаю, раньше был такой способ исповеди всенародный. То есть это в первые века выходил человек и каялся у всех на глазах. У нас сейчас тайная исповедь, а тогда была такая всенародная исповедь. Но почему тогда она была естественна, сейчас она неестественна? Потому что тогда были такие дары Святого Духа, что люди не осуждали того, кто кается, они ему сочувствовали и сострадали. У нас же сейчас, даже когда человек и не кается, себя не ухудшает, то его ухудшают, осуждают даже тогда, когда и осуждать-то вообще не имеем права, да? Ну вот, еще раз. Когда можно рассказать свой грех? Святые отцы учат, что если это в назидание к исправлению другого человека, так и святые поступали. Говорят, вот ты знаешь, вот видишь, человек творит такое, ты знаешь, я тоже такое делал. Вот я покаялся, Господи, прости меня, и Господь меня исправил. Да? Но еще раз, если мы какой-то грех повествуем, обязательно с сокрушением сердечным. А не так, ой, здорово, ты знаешь, я тоже тут пританцевала, так здорово пила, гуляла, была веселая такая девчонка, да, все. Это что, сокрушение? Нет, значит, это оглянулось назад. Да, здорово было, правда, сейчас бы тоже бы сделала, но уже, простите, печень не позволяет и прочее. Да? Не надо бояться, что испортится отношение. Это только на время его болезни до выздоровления, а может быть и на более короткий срок, зато потом возлюбит своего обличителя и благодетеля больше других. Еще раз, если мы обличаем Человек пока болен этим грехом, он еще может против нас как-то там враждовать и прочее, иметь что-то против нас дурное. Но как только человек вылечился, он будет нам благодарен за то, что мы помогли ему исправиться. Мнимое смирение происходит от нерадения, ленности и тщеславия. Нерадение, леность и тщеславие – вот что порождает. Человек трудиться не хочет, но выглядит так, ну так хочется выглядеть таким. Так хочется, чтобы все о нем так думали, что он смиренный и прочее. Человеку хочется быть смиренным, а трудиться над собой – лень. Вот он и выставляет на путь ложного смирения. Кичится, превозносится им и в своих собственных глазах, и перед другими. Ведь в собственных глазах, каким образом бес все время внушает, такой смиренный, вот смотри, тебе сейчас слово сказали, а ты не ответил. Ну, то, что ты там обиделся на него, ерунда, да? Но не ответил же, как некоторые говорят. Буквально 80%, когда заходила речь о терпении, которое тоже является частью смирения, значит, там вот муж на нее ругается, но говорит, я терплю. Как терпеть? Я молчу. То есть вот считает, что если молчит, значит смирилась, значит терпит. А внутри все клокочет. Какое это смирение? Нет ни смирения, нет ни терпения. А Бог говорит, видишь, ты молодец, ты смирилась, ты не отвечаешь ему, ты молчишь. Да? А что толку молчать, если внутри там пожар идет, да? И своей ненавистью еще убивает своего супруга. Обладающий мнимым смирением не выносит обличений и указаний на их недостатки. Они обиженно умолкают или начинают спорить, оправдываться, раздражаться и сердиться на своих обличителей, а потом и вовсе охладевают к ним. Итак, если человек имеет мнимое смирение, когда ему указывают на недостатки, значит, что он делает? Обиделся и замолчал, все, и ушел. Раз. Или начинает спорить, доказывает, что нет, вот знаешь, я сделал потому и поэтому. Да, действительно, факт произошел, да, действительно, он сделал такую поступку неблаговидную, что тут не отрицать-то нет, но начинает доказывать, почему он сделал это. Мало того, конечно, тот, кто обличил, он уже враг. И вот хочется к этому добавить, что человек вот обижается, умолкает и уходит. Почему человек считает себя обиженным? Вот как видится, причина обиды – это несправедливость. То есть нас несправедливо обвинили, нас несправедливо отругали, несправедливо. Потому что если справедливо, то обиды нету. Ведь правильно, так и есть, ты все правильно сказал про меня, да, и прочее. То есть, если справедливо, какая обида? А мы считаем себя несправедливо обиженным. А когда справедливо говорят про нас, ты такой умный, ты такой добрый, да, вот понятно. Но это, конечно, справедливо, мы такие и есть на самом деле, да, со всеми делимся, о всех заботимся, тогда нет обиды. Нету обиды. Правильно, да? Потому что справедливо. А когда несправедливо, тогда обида. Итак, в скиту Оптиной пустыни 25 лет подвязался послушник Стефан. 25 лет подвязался послушником. Представим себе. Сейчас год-два, и уже инок, уже монах. Происходил он из богатого рода курских купцов. В миру у него был порядочный капитал и большой двухэтажный дом. Поступив в монастырь еще молодым человеком, Стефан за многие годы послушничества приобрел у братьев уважение и был даже приближен к старцу Амвросию. Ну, добросовестно он нес свое послушание. Любитель духовного чтения, он особенно увлекся изучением творений святителя Иоанна Златоуста. Состав из сочинений святого сборник изречений, Стефан издал его на свои средства без благословения монастырского начальства. Он сам собрал, сам и издал. Это, конечно, со стороны послушника было нарушением оптинских правил, так как в обители смирение у братья воспитывалось путем отсечения во всем собственной воле и полного послушания старцам. Вот это не только их касается, это нас касается. То же самое, отсечение своей воли, послушание тем, кого над нами Господь поставил. Родителей, начальника и прочее. А к родителям вообще, ты, конечно, не почитаешь. Нет, я их почитаю. Спрашиваешь, ты с ними споришь? Доказываешь свое? Конечно. Они же ничего не понимают. Все, значит, не почитаешь. Почитаешь, папа, мама благословили, все, как благословите, так и будет. Но они же, родители же ничего не понимают. Они уже старые, а сейчас уже другое, прогресс и прочее. Да? Вот это вот ложное тоже понятие, свое смирение. Что смирился, почитаю. Почитаю, это слушаюсь. Как сказали родители, так и выполняю. Все. А тут начинает в лучшем случае оправдываться то, о чем мы говорили, да? Спорить, оправдываться. Какое смирение? Итак, своевольный поступок Стефана не остался незамеченным. Настоятель монастыря архимандрит Исаакий позвал к себе послушника и, указывая на новоизданную книгу, спросил его: «Чье это?» «Мое». «А ты где живешь?» «В скиту». «Знаю, что в скиту». «А у кого благословлялся на это печатать?» «Сам напечатал», — ответил Стефан. «Ну, когда сам, так чтоб твои книжки у нас и не пахло, понял? Ступай», — строго сказал старец Исаакий. Стефан так разгневался на настоятеля из-за выговора, что даже не сказал о своей обиде духовнику. Вот если бы он еще духовнику сказал: вот каюсь, батюшка, такая вот обида у меня на настоятеля там и прочее, исправил бы эту болячку, вылечил бы духовник. Тут же назидание дал и вразумил. Нет, настолько враг помрачил разум вот этой обидой, то есть злопамятством. Да? Когда пришло время пострижения послушника в монахи, монастырское начальство решило из-за самочиния повременить, облачая Стефана в мантию. Вот думается, что если бы он к духовнику покаялся, если пошел бы еще у настоятеля, попросил прощения, да, покаялся ему, то непременно постригли бы его. А так нет, он закоснел и ходит. Однако и это его не вразумило. Он еще больше обиделся и покинул монастырь, ни во что вменив свой 25-летний подвиг. 25 лет на ветер. 25 лет. За что? Зацепил за одну сатана, за гордыню. Да? Он же, значит, ну вот, я же доброе дело сделал. Книжку издал на свои деньги. Да книжка-то хорошая, и она Златоустова. Такое доброе дело сделал, а меня тут нате. Вот делай после этого добро. Вот такая беда. Поселился Стефан у себя на родине, в своем огромном доме, в котором лет через 5 после ухода из Оптиной умер. Все. Не вернулся, не раскаялся, так и жил с этим. Понятно, что заслужил. Поэтому, ну какой смысл дальше его держать на этом свете, если он не идет к исправлению? Вот хуже стать может, лучше нет. Этот пример наглядно иллюстрирует ту истину, что действие оскорбления на нас зависит не от свойства уничижения или степени злобы обидчика, от нашего духовного состояния. Итак, действие оскорбления, когда нас оскорбляют, не зависит от того, насколько нас худо оскорбили. Просто накричали, или накричали еще погаными словами на нас, или просто выговор нам сделали, один на один нам сказали, или при всех сказали, да? То есть уничижили нас. Не от этого зависит. Вот действие оскорбления не от этого. И не от степени злобы, то есть какой злобой, сильно, слабо сказал, да? А от нашего духовного настроения. Вот если у нас настрой духовный, правильный, действительно смиренный, будь он орет, будь он поносит, будь ругает несправедливо, прости меня, прости, я тебя в такое состояние ввел. Прости, это справедливо ты мне сказал, да, я постараюсь исправиться. Все, и обиды нету, да, А обрати внимание, что архимандрит Исаакий вовсе не оскорбил Стефана, а сделал ему строгий выговор для его же блага. То есть он даже не накричал, он просто сказал все, чтобы книжка не пахла, спокойно. Все, простите, что я своим своеволием здесь насмердел, да? Простите, сейчас этот запах буду убирать. Так было бы правильно, да? То есть, еще раз, обратим внимание, вот то, что мы сейчас с вами проходим, все к себе надо относить. Мы же точно так же, когда нас начинают обличать, в лучшем случае оправдываемся, в худшем случае на себя посмотри, и обижаемся на того, кто обличает, потому что он ничего не понимает, вообще лезет не в свои дела. Его спрашивали, что ли, да? Ты за собой смотри. Итак, архимандрит Исаакий вовсе не оскорбил Стефана, а сделал ему строгий выговор. Однако реакция со стороны Стефана была не совсем послушническая, ну так мягко говоря, да? Само слово послушание. Слушаться надо. Если мы во время внешних уничижений теряем терпение, то проявляем свою духовную немощь. Итак, если внешне нас уничижают, а мы теряем терпение, нет терпения у нас. Если нет терпения, значит что? Духовно мы с вами немощны, немощны. Значит, что нужно? Дух укреплять. В этот момент из нашего сердца поднимается скрытая в его глубинах гордость. Обратите внимание, как учат святые отцы. Скрытая в глубинах гордость. Мы ее не видим. Мы себя гордыми не считаем. У всех просим прощения, гордиться нам нечем. Не пою, не рисую картины, читаю, как попало. Да? То есть нечем мне гордиться, ни красотой, ни одеждой. Но как только нас чем-то зацепят за наше самолюбие, то моментально оттуда всплывает. Поэтому тот, кто нас уничижает, он же благодетель. Так бы как бы увидел, что там гордыня сатанинская. Она залегла там, залегла на дне. И когда ее зацепят, то муть вся эта поднимается наверх. Если же мы искренне считаем себя самыми грешными и скверными рабами Божьими, то притеснение и оскорбление не могут расстроить нас. Еще раз, видим как настроение. Настроился, расстроился, а ты меня расстроил. Да? Значит, как только у нас с вами состояние духа, такое, которое подразумевается под понятием «нет настроения», значит, что? Значит, у нас с вами нет смирения абсолютно, и Господь этим самым покажет. То есть мы, значит, не считаем себя ни грешными, ни скверными. Если скверный и грешный, сказали, ну, слава Богу, вразумляют меня люди, а то я возомнил о себе. Итак, если считаем себя грешными, то притеснение и оскорбление не могут расстроить нас. Наоборот, они приносят нам радость, так как благодаря им происходит очищение грехов и исправление наших недостатков. Итак, подошли к нам и сказали, ты что делаешь? Разве так можно? А мы как обрадовались сразу. Ой, слава тебе, Господи, да? Понятно? На самом деле обрадуюсь. Слава тебе, Господи, и спасибо вам. Спасибо, выручили, да? А я-то не замечал. А я, ой, все, теперь буду знать, в чем каяться. Еще раз. Когда нас обличают, значит, какое состояние должно быть? Радостное. Как вот если, скажем, пришли к врачу, а у нас болячка. А он нам выписывает лекарство. Мы знаем, хорошее лекарство выписывает, да? Мы радуемся? Радуемся, да? Вот наш возраст уже знает, что такое, да? Молодежь, она, конечно, не понимает ни лекарства там, что им лекарство, да? А вот наш возраст уже все, уже врача ценит и лекарства. Горький, сильный, страшный и так далее. Итак, значит, отныне мы с вами будем радоваться, когда нас будут обличать. Будем радоваться? Будем. Будем радоваться. А откуда радость? Что, во-первых, есть благодетель нашелся, да? Благодарить его, благодарить Бога, в первую очередь. Господи, слава тебе, такого благодетеля мне прислал, да? Он лечит мою гордыню сатанинскую. Некоторые, чтобы показать себя с благочестивой стороны и чтобы вызвать похвалу в свой адрес, очень часто крестятся и часто произносят слово «Бог». Еще раз. Часто крестится, видели? И рот крестит, и лоб отдельно, и грудь, и крестится, говорит, крестится, крестится, и все время Бога поминает. Да? Вот слава Богу, я вот тут, вот слава Богу, я пришел, я зашел. То есть, понятно, да? Итак, святой преподобный Варсонофий повествует. Однажды слышу, какой хороший человек, глубоко верующий. А как вы определили, спрашиваю? А он всегда с Богом. На каждом слове вспоминает Бога. Вот это, о чем мы с вами говорим, да? А вот такой-то, говорю, более верующий. Ой, что вы, батюшка, он и крестится редко, и про Бога не вспоминает. Вот такое неправильно понять у людей об истинном смирении, об истинном благочестии. Внешне показное принимают за истину. А если благочестивый скрывается от постороннего взгляда, то он, по их понятию, неисправный христианин. Теперь так, для чего мы с вами разбираем вот эти вот случаи показного смирения? Почему нам святые отцы приводят вот это неправильное понимание о показном смирении? Потому что мы стараемся подражать тем действиям, тем людям, тем словам, которые считаем хорошими и достойными. Поэтому, если без конца себя осенять крестным знаменем и постоянно произносить имя Божие, если мы считаем, что это так хорошо, то мы будем подражать, будем делать то же самое. Если мы уже знаем, что это неправильно и нехорошо, то мы будем от этого отрицаться, не для того, чтобы осуждать того человека, кто так себя ведет, а для того, чтобы саму такое не делать. Вот я знаю случай, когда в армию еще при советской власти призывали, и вот те, которые отслужили, они говорили, что ой, как здорово, один спрашивает, ты на гоп-факте сидел? Да, сидел, а ты тоже сидел. Ну, а этот не сидел, ну, если не сидел на гоп-факте, значит, не солдат, да. А в самоволке ходил? Да, ходил, значит, настоящий солдат. И вот такое внушили призывнику, и он считает, идет в армию, считает, что в армии обязательно надо в самоволку сбегать, да, еще на гоп-факту попасть. А так что ж это, отслужил, и на гоп-факте ни разу не был. Ну что, значит, ущербленный человек. Вот еще раз говорю, когда при нас о чем-то очень положительно высказываются или делают что-то такое, на наш взгляд, хорошее, мы обязательно будем подражать, обязательно будем подражать. Поэтому твердо надо знать, что ко спасению, что не ко спасению, что Богу угодно, что нет. Как нечестивец свой разговор пересыпает бранными словами, так некоторые христиане в своем праздном разговоре употребляют священнейшее слово «Бог» без благоговения, без страха Божия, а иногда, избавя Господи, даже в шутливой форме со смехом. И такое приходилось слышать. И анекдоты рассказывают православные христиане и про церковь, и про Бога, и про верующих. То есть страшное преступление, это насмешка, это злорадство, это чисто бесовское. А считаются благочестивыми. Великий грех – имя Божие произносить в суе, то есть в простых разговорах, тем более в шутках. В этом надо каяться. То есть не просто вот имя Бога в суе, когда говорит «Бог ты мой, Бог знает». Бог знает, сколько людей пришло, да, или Бог ты мой, какое у тебя хорошее платье там, или еще что-нибудь. Не только это, но когда без нужды мы просто вот так вот, а тем более в шутках каких-то, поминаем имя Бога без нужды. Помним, что имя Бога можно поминать, когда мы о нем рассказываем или когда молимся. Все, в других случаях имя Божие произносить нельзя. Мнимое смирение бывает двух видов. Одно, как говорится, злоумышленное, когда человек не думает о спасении, но сознательно лицемерит и притворяется смиренным для достижения корыстной цели. Ну вот в одном из произведений доводилось читать. Одна вышла замуж за семинариста, когда он закончил семинарию, его руку положили. И как только руку положили, она тут же сняла головной убор, одела брюки, накрасилась и отправилась на дискотеку. Когда он ей говорит: «Ты что ж делаешь?» Она говорит: «Хватит, я столько натерпелась, пока вышла за тебя замуж. Теперь я больше скрываться не хочу. Мне это нравится, и я это буду делать, потому что если ты со мной разведешься, второй раз тебе жениться нельзя». Вот это было настолько лицемерное у нее смирение с корыстной целью. Хотела выйти замуж за священника. А дальше жить, как живут все безбожницы. Итак, мнимое смирение бывает двух видов. Одно злоумышленное, а другое несознательное, когда человек не понимает сути дела. Просто не понимает, он не знает истинного смирения и принимает ложное за истинное. Оно, в свою очередь, тоже делится на два вида. К первому, вот несознательному виду, относятся люди, которые искренне ищут пути спасения, хотят быть истинно смиренными, но не знают закона духовной жизни, что спасение внутри человека, и что надо скрывать свои подвиги и добродетели. Поэтому они все свое внутреннее проявляют и внешне, не скрывая ничего, и тем опустошают себя. Это когда несознательно. Эти люди быстро воспринимают замечания, не обижаются и сравнительно быстро исправляются. Вот те, кто делает это нечаянно, то есть не зная по неведению, вот это такое ложное спиренамудрие, те быстро исправляются. И на замечания не реагируют, соответственно, правильно. Но если они долгое время пребывают в таком состоянии, то может развиться тщеславие. Вот если человек не исправляется от этого ложного, то обязательно родится тщеславие, поскольку он себя начинает видеть смиренный. Сам в своих глазах смиренный, никакой не гордый. В данном случае от мнимого смирения рождается тщеславие и гордость. Ко второму виду относятся люди, которые уже заражены тщеславием в разной степени. Для них смирение – ширма. У этого вида есть бесчисленное множество вариантов проявления ложного смирения. Как гордый человек гордится своей красотой, талантами, способностями и прочим, так мнимо смиренный тщеславится и услаждается своим показным смирением. Помним вот это страшное явление гордость ума, да? Такой человек, вот, который себя видит таким смиренным, да, доходит вот в крайнюю степень тщеславия, когда человек не нуждается в похвале. Ему не надо, чтобы его хвалили. Он и так знает, что он так хорошо все сделал, так хорошо сказал, так хорошо поступил. Ну, он сам знает это все, чего его хвалить-то, да? И он, когда его начнет хвалить, он говорит: что вы там? Ну что, он даже не реагирует на них, потому что он уже внутри там себя так похвалил. Эти люди не воспринимают замечания, обижаются и медленно и с большим трудом исправляются, если исправляются вообще, хочется добавить. Итак, мы с вами обижаемся? Или с прошлого занятия уже не обижаемся? Уже не обижаемся, нет, да? Ну, слава Богу. Значит, мы с вами смиренные, да? А сейчас будем хором говорить: нет, нет, мы не смиренные, мы, да, понятно, сейчас будем уничтожать себя. Перестали обличать, да? Ну, это горе у человека, никто не обличает. Ольга, останьтесь, я вас после занятия обличу, да? По полной форме обличу. Итак, значит, видим показатель. Если обижаемся, нет в нас смирения, нету даже и тени его. Бывают случаи, когда совсем не справляются, но это как исключение, когда человек в прелести. У нас время истекло. Значит, на следующем занятии мы продолжим. Вот. Все понятно, о чем идет речь? Мы все время пережевываем как бы одно и то же, одно и то же. Для чего это делается? Чтобы дошло у нас, осело в сознании, в сердце, в разуме, в душе, чтобы у нас это все усвоилось. Да? Вот капля там, она Камень пробивает, потому что капает, капает, капает. Вот так надеется, что Слово Божие у нас пробьет всю нашу вот эту вот запруду, которая в сердце там стоит, да, чтобы туда потекла благодать Божия.